В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы, оставив, может быть, с сожалением, может быть, по необходимости, эпоху раннего нового времени Крымского ханства, переходим к эпохе владычества Российской империи над Крымским полуостровом. И для того, чтобы поговорить о том, как именно происходила корпорация, инкорпорация полуострова в административные, в политические структуры, как Российская империя пыталась сделать из новоприобретенной территории свою губернию, я пригласил поговорить кандидата исторических наук Александра Севастьянова. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
И чтобы не растекаться мыслью по древу, мы в этой студии до вас уже дважды говорили о том, как происходила первая аннексия Крымского ханства, рассмотрели и со стороны крымских татар, и со стороны Российской империи. И вот 1783 год закончился. Закончился он, конечно, триумфом Российской империи. Тут уж нечего скрывать. И крымские татары волей-неволей, где-то по принуждению, где-то подкупом, где-то по своей охоте присягнули на верность Российской империи. И османский султан, куда ему было деваться, решил согласиться с тем, что Крымский полуостров теперь часть России. Но вот наступает новый 1784 год. Вот эйфория прошла, а работать надо. Вот чем Российская империя занималась для того, чтобы превратить бывший там оплот Крымского ханства, вот эту вот территорию, населенную, новым народом, новыми подданными, в традиционную губернию. Какое было законодательство Российской империи, направленное на инкорпорацию Крыма? Какими административными и экономическими мерами принуждали интегрироваться крымских татар в общероссийское общество, если, конечно, все это было?
Начать надо с того, что вообще проблема первой аннексии, или как таковой аннексии Крыма Российской империи в 1783 году, она на сегодняшний день в современной историографии действительно имеет однозначную трактовку, именно трактовку аннексии. Нельзя не отметить, может быть, с некоторым удивлением, что в современных российских академических учебниках, именно российских, присутствует определение данного происшествия, данного события именно как аннексии. Да, и при этом то, что события 1783 года таковыми и были, об этом говорит вся объективная сторона процесса, да, исторического, потому что был ввод войск, были соответствующие, скажем так, условия, которые привели к принятию манифеста, к изданию манифеста Екатерины II. И поэтому, в общем-то, после свершившейся аннексии перед Российской империей, перед российской властью, имперской властью во главе с Екатериной II стояла задача, если не узаконивание данного факта, да, а скорее, скажем так, его международной имплементации и признания. При этом надо отметить, что вообще есть два очень важных момента, которые, в принципе, я считаю, для разговора об имперском периоде в истории Крыма, они принципиальны. Во-первых, конец XVIII века – это такой интересный период, когда и в Европе все основные европейские государства пережили в разной степени, сепаратистские и антисепаратистские движения, да, потому что в конце 60-х годов 18 века Франция захватывает Корсику, например, а Великобритания теряет свои заморские североамериканские колонии. И это проходило в каком-то, определенном процессе, и все, скажем так, в этом смысле по захвату территории, и Австрийская империя, кстати говоря, тоже в этом отношении, да, фактически все эти государства были, практически ну, в деле, да, в это дело вовлечены, в этот процесс. И поэтому Екатерине II объективно сложилась очень выгодная ситуация, когда аннексию Крыма не надо было объяснять какими-то особыми методами, и в общем-то, насколько известно, какой-то определенный внятный протест высказала лишь Франция, на что французскому посольству, французскому правительству, собственно говоря, было указано на то, что, ну, в общем-то, вы-то сами хороши, вот вы Корсику захватили, да? Но это первое замечание, которое вводит нас в этот самый контекст конца XVIII века. То есть все мировые крупные государства, европейские, пережили вот такой момент, когда они либо теряли некие территории, либо их приобретали в основном, безусловно, военным насильственным путем, путем аннексии. А второе замечание, которое я хотел бы сделать, тоже, скажем так, такое вводное, о том, что мы должны, и этого, к сожалению, как-то в историографической традиции, да, ни в российской, ни в украинской, ни в зарубежной пока не встречается, но все же это важный момент, что мы должны рассматривать действия Российской империи как действия колонизаторского правительства. Потому что присоединение новой территории и вообще расширение границ любой империи, и Российской империи в том числе, это колонизаторская политика. Однако, в отличие, допустим, от колонизаторской политики Англии или Франции, она не была устремлена за океан, за какую-то далекую территорию, то есть это не тысячи километров, скажем так, от метрополии, это территории, которые более-менее близки. И поэтому вот посмотреть на то, как действительно, какой путь прошел Крым от Крымского ханства, независимого государства, очень своеобразного государства, я бы сказал бы, самобытного, вне всякого сомнения государства, какой он прошел этот путь инкорпорации, надо именно с позиции колонизационной политики. А колонизационная, колонизаторская политика Российской империи, она, в общем-то, была направлена на достаточно простой принцип. Он, в общем-то, характерен для многих колонизаторов, однако россияне действовали, и российское правительство действовало по ясному принципу «разделяй и властвуй». Причем «разделяй и властвуй» даже проходило не по какой-то этнической вот стороне вопроса, а скорее по социальной, потому что в документах, которые мы можем читать, и авторство самой Екатерины, и Потемкина, и так далее, есть определенное стремление к реверансам в отношении татарской, крымско-татарской аристократии, и фактически попытка сохранить, сделать их союзниками, сохранив для них их сословные привилегии, их возможность особого статуса и вытекающих отсюда, конечно же, преференций. И фактически, как когда-то, вот если мы опять-таки вернемся в 17 век, к инкорпорации украинских земель, да, в состав русского государства, на тот момент еще не империи, как казацкая старшина рано или поздно вся получила дворянские привилегии, так практически сразу беи и мурзы получили особые привилегии в составе Российской империи и фактически инкорпорировались в российское дворянское сословие. Безусловно, есть разные взгляды, были разные взгляды в самой российской верхушке относительно того, как же поступить не только с территорией, да, территория, потому что поначалу для них воспринималась как плацдарм, не более того, Крым не был конечной целью русско-турецких войн, и, в общем-то, он должен был стать плацдармом для осуществления греческого проекта, а это фактически восстановление Византийской империи на Балканах, изгнание мусульманской династии власти с Балкан, да, и восстановление, ну, так называемой греческой или византийской империи. Поэтому что делать с территорией – это один контекст, что делать с населением – другой. И вот здесь надо отметить важный очень момент, что Потемкин предлагал Екатерине именно вот в его донесениях, в его письмах содержится вполне недвусмысленная идея о том, что, в общем-то, основное население крымско-татарское, с ним очень сложно контактировать, с ним очень сложно найти общий язык, оно другое по культурному, ментальному, цивилизационному типу, и, может быть, стоит их переселить за Кубань. Эта идея, она зафиксировано в соответствующих донесениях Потёмкина, и поэтому как бы эта идея, ну, была озвучена. Однако Екатерина, она не была поддержана, и фактически был взят курс на инкорпорацию в, скажем так, включение населения Крыма в общеимперский контекст. А тут еще важен момент такой, что именно в это же время, сразу после присоединения Крыма, вступила в силу окончательно губернская реформа в России. И фактически, ну, в административном смысле империя стала империей. То есть вот то устройство административное, которое было Петром в свое время заложено на губернии разделения, оно было очень такое рыхлое, да, и фактически Екатерина сумела его, ну, скажем так, сбалансировать, и фактически вот нужно было новоприобретенной территории в этот контекст вписать. А нужно отдать должное российскому правительству, не было запроса, не было какого-то однозначного посыла, да, к репрессивной политике. То есть вот не было установки на то, что мы какими-то однозначно репрессивными действиями будем устанавливать свой порядок. Была разработана система льгот для населения, и, в общем-то, главным из которых, конечно же, было отсутствие введения практики крепостного права. То есть, в общем-то, Крым как территория фактически не узнал всех ужасов и вообще самой сути крепостного права, которое в тот момент было господствующим в Российской империи. Фактически поземельные отношения сохранялись прежними, но теперь статус бывших беев и мурз передавался соответствующим крымско-татарским, в том числе дворянским родам. Дальнейший момент – освоение территории. Ну что же делать? Потому что, ну, будем говорить откровенно, уровень отношений социально-экономического развития Крымского ханства находился на определенном этапе своего развития. И он существенно отличался от российского в силу даже, ну, различий в основных занятиях. Потому что Крымское ханство и население в основном это скотоводство, да, в крупных городах торговля, но все же это отсутствие вот такого традиционного земледелия, да, как такового, ну, садоводства, но все-таки вот с земледелием, да, не очень. А Россия это все-таки прежде всего земледельческая страна. И вот тут необходимо было каким-то образом это все согласовать, и более того, на южном берегу Крыма, после того, как эти территории перестали быть частью, собственно, Османской империи, да, потому что южный берег Крыма фактически был частью Османской империи, эти территории стали, в общем-то, пустовать, да, и необходимо было их неким образом заполнить. И Екатерина переходит к достаточно такой интересной практике, а именно раздаче земель. То есть наиболее приближенный, наиболее отличившийся в компании и Потёмкин, и Мордвинов, и Бальмен, и прочие получают свои определенные имения. По большому счету, это пожалования от государыни, которые должны стать залогом освоения этих земель. И для них, в общем-то, для этих новых владельцев, эти территории были действительно terra incognita. Они не очень понимали, что с ними делать, да? Тем более, что на этих территориях, на южном берегу, вести какое-то сельское хозяйство, как вы понимаете, было крайне сложно, исходя из объективных причин. А в остальном, в общем-то, российское правительство разработало определенную систему льгот, в том числе налоговых льгот, отсутствие обязательного рекрутского набора, например, да, и отсутствие, как такового, как я уже говорил, крепостного права, для того, чтобы этот регион не представлял больше какого-то социального напряжения, то есть не было больше никаких попыток восстаний куда-то уйти. Но дальше началась проблема, она началась снова-таки в первые годы.
И вот об этой проблеме, которая с червем прошла сквозь, даже не, именно червем прошла сквозь крымско-российские отношения всего следующего долгого 19-го столетия, мы поговорим после небольшого перерыва. Ни в коем случае не переключайтесь, радио «Крым Реалий» скоро вернется в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Александром Севастьяновым. Итак, несмотря на то, что российское имперское правительство, может быть, даже совершенно искренне было заинтересовано в том, чтобы не допустить конфликтов на территории новоприобретенного Крыма, тем не менее, что-то, в общем-то, в конечном итоге пошло не так, и то сначала... То есть мул начинает Потемкин выселять отчасти, то потом начинаются какие-то земельные споры, надо было судей. Вот почему не удалось построить рай в этом райском уголке? Почему все пошло прахом? Ну, или не все, кстати.
Ну, не все, да, но проблема началась в том, что ведь все равно подавляющее большинство населения принадлежит другой ментальности, другой культуре. И это, в общем-то, столкновение цивилизаций. Да? То есть, фактически, ну, по разным оценкам, у нас нет точных, конечно, данных, но от 80 до 90% населения Крыма на момент 1783-84 годов – это крымские татары. Более того, что это крымские татары, которые этнически имеют вот свою обособленность, да, и даже другой момент, что имели свою государственность, да. Более того, это же все-таки подданные халифа. То есть подданные халифа, который является главой всех мусульман, а это турецкий султан. И вот этот, вот это такая, такой дуализм, что теперь это подданные Российской империи, которые все-таки, ну, в разной степени лояльности, но приняли присягу в большинстве своем, да, Российской императрицы, с другой стороны, это подданные турецкого султана. Это проблема, которая вот она была в сознании, а мы понимаем, что это конец 18 века, и религиозное сознание и влияние церкви, какое бы то ни было, на общество, было очень высоким. И поэтому неудивительно, что в среде той же духовенства прежде всего, да, а также в среде населения, которое было под влиянием этого духовенства, возникает определенная, ну, я бы сказал бы, политическая оппозиция. Я бы обозначил бы это как политическую оппозицию, в том смысле, что они нарушают верность халифу, они нарушают верность вере как таковой, да, и поэтому вот возникала вот эта вот проблема, что в этом новом, в новых условиях они не смогут нормальным образом интегрироваться. Более того, ну, конечно же, когда нарезаются земли, нарезаются земельные наделы для представителей российской элиты и знати, то, ну, всегда может быть вот этот самый конфликт, потому что земля может, как говорится, имеет свойство принадлежать сразу нескольким людям. Да? И вот это тоже было, но, скажем так, это не самый такой главный раздражающий фактор. Самый главный раздражающий фактор то, что социальная активность мусульманского духовенства оказалась достаточно высокой. Плюс ко всему, ну, конечно, турецкое правительство имело до сих пор интерес и считало эти территории, скажем так, временно оккупированными. То есть, и понятное дело, что Османская империя в тот момент, конец 18 века, еще представляла из себя достаточно серьезную и военную, и политическую силу, еще имела достаточно сильное влияние в Европе. Да и, в общем-то, нисколько не будет преувеличением сказать, что имела и определенных союзников в Европе. Потому что и английское, и французское правительство, ну, в разной степени все-таки считали необходимым держать баланс в Восточном Средиземноморье, а, соответственно, и на Черном море. Поэтому Османская империя становилась естественным союзником на фоне растущей силы Российской империи. И вот турецкое правительство, ну, скажем так, если не организует, то способствует и идеологически патронирует процесс первой эмиграции крымских татар из Крыма. Ну, есть разные цифры, они опять-таки очень приблизительные, они очень приблизительные, которые говорят о том, что от 60 до 100 тысяч человек покинуло Крым. и что это прежде всего снова-таки было побережье, и частично это были районы на тот момент горного, собственно говоря, Крыма. И вот возникает вот эта ситуация того, что этот выезд, он начинает определенную серьезную проблему для российского правительства. Нужно как-то кем-то заполнять территории, потому что пустынный край, который только присоединен, и более того, тот край, который должен стать в каком-то смысле витриной и визитной карточкой. Екатерина на этот счет была достаточно тщеславной женщиной, тщеславным правителем, в том смысле, чтобы показать, что тут же мы сразу достигаем каких-то результатов и успехов, скажем так, да? Вот, и поэтому Екатерина разрабатывает соответствующие указы, соответствующие положения о свободном переселении в Крым представителей всех дружественных, как было сказано, России народов, а это открывало фактическую колонизацию Крыма самыми разными народами, да, и, в общем-то, колонисты появляются и немецкие, и позже сербские, и самых других национальностей, но пока все-таки вот этот выезд 60-100 тысяч человек не стал критическим, или даже, я даже больше скажу, он не стал существенным для баланса демографического и этнического. Потому что, с другой стороны, а российская миграция в Крым, она ведь тоже начинается только лишь после 1783 года, и она идет определенными волнами, которые связаны все-таки сначала с расквартированием войск, и люди, которые остаются на поселение и, собственно говоря, создают семьи, рожают детей, да, появляются русские, в том числе русские деревни, все это, скажем так, определенным образом способствует появлению в Крыму вот этой русской общины, скажем так, этнической, да, вот. Плюс ко всему, все же возвращаются опять-таки выехавшие, пусть не все, но часть выехавших греков и армян, бывшего христианского, скажем так, населения до российского периода, да, и вот это уже вот появляется вот некая такая более-менее понятная нам на сегодняшний момент этническая палитра Крыма, но она больше, наверное, уже будет так на начало 19 века ясна, то есть большинство – это крымские татары, появляются русские, появляются колонисты и традиционное население, армяне, греки. Но что самое важное, что, безусловно, вот, скажем так, треугольник взаимоотношений Российской империи, Османской империи и крымские татары, он закладывается в этот момент как, скажем так, вариант противостояния, да, вариант противостояния на этой территории. И фактически он становится, прологом ко всем дальнейшим событиям политического, военно-политического характера. То есть борьба за Крым после конца XVIII века, она не прекращается, она просто приобретает, скажем так, новый характер, новый виток.
Тут все-таки перед тем, как перейти к следующему вопросу, необходимо все-таки кое-что уточнить. Один из самых известных бытописателей новоприсоединенного Крыма, Сумароков, он же был не просто, оставивший там два тома своих записок и воспоминаний, он же был не просто так праздным туристом, который прибыл на полуостров от нечего делать. Он был крымским судьей, направленным для того, чтобы разбирать земельные споры. И многие путешественники, которые побывали в начале 19 века на полуострове, тоже писали о том, что злоупотребления, связанные с земельным вопросом, они все-таки имели место, и многие крымские татары от этого страдали. Вот все-таки испортил ли земельный вопрос крымчан в конце 18-го, начале 19 века?
Я бы так сказал, что он не испортил, а он обозначил то, что есть начальство, есть те, кто должны этому начальству подчиняться. То есть, по большому счету, когда происходил такой процесс, знаете, мне он напоминает, в общем-то, историю украинских земель в Средневековье, да, когда польский король начал раздавать на украинских землях разрешения, да, письменные, на вот, что вот это, эти маетки, они принадлежат определенному человеку, пану, да, а тот, кто на этих маетках был, да, до этого, он, в общем-то, не имел такого письменного подтверждения, ну, вот и все. Собственно говоря, это спровоцировало миграцию не только украинских крестьян, но и украинской шляхты, да, и появление украинского казачества. А в случае с Крымом, Крым, он оказался... в каком-то смысле в запертым таким в углу, да, и поэтому либо необходимо примириться, либо необходимо уезжать. Те, кто принимали для себя решение уезжать, они уезжали. Но, в общем-то, где-то до начала 19 века вот эта первая эмиграция, она сошла. А земельные вопросы, они связаны с простой, в общем-то, вещью, что определенная земля принадлежала одним людям, а потом она начинает принадлежать другим людям по постановлению властей. Это раздачи Екатериной земель, это, ну, на местном уровне не было практики вот такой, да, но, с другой стороны, постой войск, с другой стороны, необходимость расквартирования войск и так далее, плюс ко всему создание, ну, пока что еще очень локально, мы, кстати, должны об этом обязательно вспомнить, все-таки создание, начало создания базы Черноморского флота, вообще как такового Черноморского флота, пусть пока что еще в очень таком, я бы сказал бы, не только локальном, но и, скорее, парадном, да, измерении, оно требовало вот этих вот вмешательства государства и, собственно говоря, нарушение привычного вот этого социально-экономического уклада, который, ну, в общем-то, был характерен для, скажем так, государств ранне-нового времени. Да? В российском измерении просто произошла очень такая интересная ошибка, да, потому что господствуют феодально-крепостнические отношения, но на этой территории по решению властей они фактически запрещены. То есть они практически, ну вот, не развиваются. Сюда, в Крым, по большому счету, можно было только перевести крестьян. То есть, грубо говоря, как там Павел Иванович Чичиков, который собирался в Херсонскую, правда, губернию переводить крестьян, да, вот тоже переводом можно было, да, и это были бы крепостные. В итоге мы будем иметь на момент освобождения крестьян, мы будем иметь ничтожный, в общем-то, процент крепостных в Крыму. А по сути необходимо, вот с одной стороны, обеспечить лояльность населения, и это в том числе обеспечивалось, ну, скажем так, я опять-таки подчеркну, не репрессивными, а полицейскими мерами, то есть такое наведение порядка определенного, да, но вместе с тем это демонстрация государственной силы в том смысле, что вот у нас есть власть, и мы ее реализуем. А реализуем мы ее исключительно вот по этой самой вертикали власти. И раз по вертикали власти какое-то решение принято, оно будет исполняться. Вот, собственно говоря, в чем суть. И, скорее всего, надо сказать, что такая еще важная вещь, как, ну, пассионарность, да, она, в общем-то, к концу XVIII века, после утраты государственности, скорее всего, все-таки несколько оставила крымских татар. То есть они пребывали в определенной социальной депрессии, я бы так сказал. Поэтому у них и не было возможности, и сил, и мотивации, может быть, даже, да, организовать какое-то серьезное сопротивление. И, собственно говоря, если мы посмотрим, кстати говоря, и на другие примеры российской колонизации, да, до конца вот 18 века, как если Крым новоприобретен на территории, то, допустим, украинские земли – это уже те, кто встроились, да, уже больше 100 лет фактически, да, и там тоже особой пассионарности не наблюдается. То есть, в общем-то, вертикаль, не скажу, что она была эффективной, как бы это правильно сказать, она была. Она была, да, она была, и она работала.
Это радио «Крым Реалий», крымские истории в диалогах. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалий» 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалий» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым. Реалии». Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Александром Севастьяновым. Ну, нельзя не отметить, нельзя не обратить внимание на такой интересный феномен, как изменение очень быстрое за очень короткий период времени административно-территориального устройства новоприобретенного Крыма. Сначала это Таврическое областное правление, потом, значит, Таврическая область, составленная в Российской губернии, потом еще что-то, и потом еще что-то. И, в общем, только к началу 19 века Таврическая губерния более или менее обретает тот вид, который она будет иметь потом следующие 100 лет, и то еще потом в 20-м году Тамань отберут. Вот почему Российская империя экспериментировала со статусом Крыма? Почему нельзя было вот сразу назначить какую-нибудь форму правления и придерживаться? Это вот от неумения или наоборот пытались как-то ответить на возникающие вызовы таким образом?
Ну, тут все-таки первоначально это то, что Крым рассматривался не как конечная цель, а как плацдарм. То есть, как плацдарм дальнейшего продвижения влияния России в Европу. То есть, по большому счету, скажем так, присоединение Крыма и Северного Причерноморья носило цель, ну, вот, первого такого серьезного продвижения и влияния в этом регионе. Дальше Балканы. И поэтому, в общем-то, несмотря на то, что если посмотреть последовательность действий российской власти Екатерины и ее соратников относительно ведения войны, заключения мирных договоров Карасо-Базарский, Найлы-Каховская конвенция, потом Кичук-Кайнайжийский, то есть, ну вот, ну, там все эти договоры, да, они ведь, по большому счету, достаточно шли по такой стратегической цели. То есть мы продвигаемся. А когда на определенном уровне остановились, в общем-то, по большому счету, как я считаю, остановились, чтобы передохнуть. И подтверждение этому – это следующая война после присоединения Крыма, да, которая закончилась в 1791 году. В общем-то, то, что, в общем-то, обе стороны, и Турция, и Россия, были вот еще в таком горячем состоянии, чтобы это все продолжать, эту борьбу за влияние тут. И, в общем-то, когда на определенный момент остановились, а окончательно все-таки остановились после смерти Екатерины, потому что не было политической воли в развитии, скажем так, греческого проекта, да, ну и плюс ко всему обстановка в Европе этому не способствовала, да, когда остановились, то надо было все-таки разобраться. Поэтому поначалу временный вариант областное правление и Таврическая область. Ну, это действительно некий временный орган, который был создан Потёмкиным, который, в общем-то, опять-таки хотел показать и сделать определенные реверансы в адрес местной элиты, то есть заключить с этой местной элитой определенный договор, договоренности, да, определенные, потому что фактически на местном уровне каймаканство в определенное время были сохранены.
Что такое каймаканство? Нас слушают люди, которые не
учились. Да, это, собственно говоря, местное административное отделение, которое было во главе с каймаками, то есть это чиновники, скажем так, представители крымско-татарской власти, да, ну, раньше ханской власти, теперь вот уже как бы российской власти, но, по сути, в общем-то, это, я бы даже так сказал, сословная, да, такая чиновничья иерархия, которая являлась представителями того же сословия Беев и Мурз, которые теперь перешли на сторону России, присягнули России. Вот. Первоначально вот это сохраняется. Сохраняется даже первоначально судебная система, то есть кадии, местные судьи тоже сохраняются в старом всё режиме и не трогаются. Но потом все же. Не зря же Екатерина заводила губернскую реформу. Не зря же она реализовывала ее и создавала из 27 губерний 50. То есть, как бы вот делала действительно серьезную такую административно-территориальную нарезку, упорядочивала это и балансировала. Да? Поэтому, конечно же, на смену каймаканством очень быстро приходят уезды. Более того, вот как интересно посмотреть, если посмотреть первые уезды, это вообще Левкопольский уезд, один из тех, ну, он не состоялся, да, но идея его была в чем? В том, что хотели основать новый город Левкополь. Ну, разные есть мнения, где он должен был располагаться. Кто-то считает, что это устье Салгира, кто-то считает, что это все-таки Старый Крым переименовать. Да, и в каком-то смысле тоже ведь, да, такой реверанс определенный, возвращение Салхату определенной его былой славы. Да? Вот, но не реализовано. То есть этот проект, от него сразу отказались и перенесли.
В общем-то... Ну, о городах мы еще поговорим.
Да, да, хорошо. Вот. И, соответственно, появление уездов, появление даже в рамках Таврической области, это свидетельство того, что такой вертикалью проще управлять. Ей проще управлять, ей с ней не надо вот лишние мороки, по большому счету. Но что самое интересное, вот. Существование Крымского ханства обусловило и границы нового образования, фактически, потому что без материковой части Крым не воспринимался. Это тоже очень интересный момент, да? И по большому счету вот эта система уездов, которая была разработана, да, она вписывалась в российскую вертикаль. И так проще управлять, так понятнее, так не надо вот это смотреть. И, кстати говоря, между прочим, при Екатерине же, по большому счету, параллельно были после Пугачевского восстания, крестьянской войны, в общем-то, Пугачева, были же также отменены все местные органы власти в других колонизованных российских территориях. То есть на Поволжье, на Урале, в Сибири начался процесс, скажем так, вот это отмена вот этих всех попыток, чтобы на местном национальном этническом уровне были какие-то князья, там, беи и так далее, и так далее, и так далее. Ну, насколько я знаю, что дольше всех сопротивлялся в этом смысле чукотский народ, и вплоть до 19 века, середины 19 века, пытался сохранить свое местное самоуправление, да, в общем, с оружием в руках, да, вот, а это... Нормальная, ну как сказать, нормальная с имперской точки зрения, нормальная практика. Мы не то, что даже сделали вид, мы продемонстрировали то, что мы готовы относиться с уважением к вашим особенностям и вашим неким специфике, вашей специфике.
Переходный период.
Да, переходный период, абсолютно верно. А потом мы все-таки делаем так, как нам удобно, потому что у нас своя вертикаль власти и у нас свое понимание управления этим регионом. Но, и еще очень важно, по большому счету, после смерти Екатерины в 1796 году приходит к власти Павел I. Павел I – это отказ от практически, ну, логики правления Екатерины. Это, конечно, завязано на глубоком психологическом конфликте матери и сына, там даже не сколько политические какие-то противоречия между ними, а просто-напросто вот личное, да, и он просто переделывает все, что он считает неправильным сделанным.
И, да? И чем стал Крым?
И он стал частью Новороссийской губернии. И самое интересное, что, в общем-то, вот определенное время современный город Днепр, да, Екатеринослав, да, он носил короткое, где-то 15 лет, 19 лет носил название Новороссийск, и он стал такой центром такой большой Новороссийской губернии, собственно говоря, Новороссии, да, которая включила в себя все присоединенные земли, да. Павел вообще был склонен к гигантомании. И поэтому он, вот создав такой большой вот этот вот, да, и он фактически разделил материковую часть и Крым. Крым он разделил просто на две части, на два уезда, да, по большому счету, Перекопский и Симферопольский. И по большому счету, в общем-то, так вот упростил да нельзя, да, потому что он, в общем-то, не видел смысла в каких-то, в сохранении каких-то там особенностей, чего-то. Это был такой унифицированный и упрощенный подход. Однако, скажем так, политика Павла, внутренняя особенно, она была непредсказуема, она зависела от его настроения, от его каких-то, скажем так, ну, сиюминутных направлений и интересов, да, и поэтому сказать, какая там была ли там логика, очень сложно. Это просто вот такое желание, ну, переустроить по-своему. Насколько оно обосновано для переходного периода и, в общем-то, для окраинного региона, вот если даже вот мы видим отделение Крыма от материка, да, фактически вот эти два уезда и все, да, грубо говоря, а может быть, даже это и имело свою логику. Так проще, потому что зачем вникать вот эти вот, плодить чиновничий аппарат и так далее, и так далее. Другой вопрос, что Павел недолго правил. И после 1801 года происходит реставрация, я бы так сказал, реставрация порядков Екатерины, потому что Александр I, не зря в своей же тронной речи с самого начала, вступая на престол, сказал, что, в общем-то, законы и правление будут по сердцу Екатерины, да, и поэтому возвращается очень многое того, что было связано и, скажем так, продиктовано еще Екатериной. И в этом смысле, кстати говоря, 1802 год, он переломный в истории Российской империи не только потому что появилась Таврическая губерния, но еще и потому что созданы были министерства, то есть российский имперский чиновничий аппарат приобретает вот этот законченный, какой-то оформленный вид, скажем так, да? А Таврическая губерния, ее появление как отдельного субъекта, то есть по большому счету это раскассирование Новороссийской губернии на, собственно, Екатеринославскую, Херсонскую, Таврическую,
И Бессарабию,
да. А части еще там войско кубанское,
но тоже меньше.
Войско черноморское, да. Это, по большому счету, свидетельство того, что эти земли готовы перейти к унифицированному и централизованному управлению в рамках и в контексте империи.
Ну и раз уже мы об этом говорим, один из наиболее таких удручающих с точки зрения там исторической памяти явлений – это отсчет истории крымских городов от 1783-84 годов, как будто их строили в чистом поле, вообще нигде ни к чему не привязывая. Между тем, хотя мы там знаем, что даже Павел вернул Севастополь на некоторое время или дал на некоторое время название Акъяр. Вот как развивалась городская структура? Как, по какому принципу города переустраивались, создавались или, наоборот, приходили в запустение?
Ну, по большому счету, конечно же, мы говорим либо о создании городов, либо об их какой-то трансформации, да, и поэтому надо говорить, что, ну вот, я уже упоминал, идея про создание нового города Левкополя, то есть она должна была быть витринной, такой пиарной, да, в общем-то, и либо же идея там переоснования Левкополя в рамках старого Крыма Салхата, да, то есть вот это как бы попытка, ну, всё-таки показать вот этот вот какой-то быстрый результат, да, но с другой стороны, в общем-то, два крупных города, которые основаны, которые, собственно говоря, появились, или точнее, ну, тут не то чтобы спорный вопрос, но я, например, могу сказать, что все же и Севастополь как город, он был все-таки заложен несколько на отдалении от Ахтияра, да, собственно, Ахтияра, так и Симферополь, в общем-то, был хоть и близко, как мечеть, но на определенном расстоянии, да, от нее. Да, и поэтому, ну, здесь удревнение истории крымских городов вопрос крайне спорный, да, дискуссионный, скажем так. Но все же, то есть, по большому счету, к 1784 году была идея о том, что необходим город, который станет базой, отправной точкой для флота, для базирования флота, ну, Акъяр, Севастополь, собственно говоря, да, вот, и Симферополь как губернская столица. А, в общем-то, вот это наличие таких двух городов, то есть флотской базы и губернского центра, оно и предопределило вот ту, ну, скажем так, какую-то, с одной стороны, грустную историю их обоих, да, в этом смысле, потому что Севастополь – это парадный и такой, в общем-то, до сих пор, если так смотреть, то он, в общем-то, до сих пор несет на себе вот эту вот логику, да, военно-морской базы все-таки, да, и она, конечно, выглядит соответствующим образом, хотя, в общем-то, это тоже относительно, потому что если посмотреть нас через пролив, ну, я имею в виду через бухту, да, то там, в общем-то, мы увидим такие вот домики, которые возвышаются на холм, да, то есть Севастополь, он такой, он разный, да, вот, но все же, это парадная база. А Симферополь – губернский город. Однако, вот несмотря на то, что губернский город, все-таки вот он как-то, даже несмотря на выгодное расположение, в общем-то, на пересечении путей, то есть, в общем-то, действительно, он расположен так, что вся территория Крыма, она вот дороги на нем сходятся. Но его развитие вот оставалось провинциальным. Губернская столица, губернский город, но провинциальный. И, в общем-то, место его расположения, кроме того, что так мечеть была базой российских войск, собственно говоря, еще до 1783 года, да, фактически это была как бы такая их место дислокации. Потом это все, ну, обрастает некими формами. И, в принципе, конечно, Симферополю не повезло, я еще скажу почему, ему не повезло в архитектурном смысле очень сильно. И особенно вот все перипетии всех войн, и последующих событий, они, конечно, нанесли Симферополю огромный урон, потому что если посмотреть на старые чертежи и старые планы, то, в общем-то, центр города вот с Соборной площадью и так далее, он был, в общем-то, достаточно приличным и, самое главное, похожим на такие соборные площади в многих других, Екатеринославе, например, да, губернских городах. Но, к сожалению, как-то не сложилось. И сейчас, конечно, то, что Соборная площадь Симферополя восстанавливается, но она, конечно, становится в том виде, в котором, ну, мягко говоря, все выглядит грустно, если так можно. На мой взгляд, грустно выглядит. Вот. А, хотя это восстановление началось уже давно, от собора и все прочее, но идет очень долго. Но, в общем-то, мы имеем ситуацию следующую. На момент начала 19 века, начало развития двух городов, значительное запустение Феодосии, в силу того, что она потеряла свое значение, которое она играла в период ханства и османский период. В общем-то, это запустение Евпатории. Ну, а об остальных... И Керчь как военная, собственно, в основном военная база и военная крепость. Вот это и есть те крымские города и крымские градоначальства, если так. Ну, не градоначальство в прямом смысле слова, города, скажем так, да? А далее надо еще и определиться с тем, что откуда же взяться этому развитию. Территория новая. Территория новая, торговли нет, потому что еще не ясно в ее статус. Соответственно, вот эти два крупных, на тот момент самых крупных крымских порта, что Феодосия, что Евпатория, ну, Гизлёв и Кафа, по большому счету, они, конечно, переживают запустение, и те записки и феодосийского градоначальника Броневского начала XIX века, они показывают то, что, ну, город, по большому счету, превращен, точнее, не превращен, а является собой, ну, такую, в общем-то, армянскую деревню, да, если так можно выразиться.
Это радио «Крым Реалий», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалий». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и моим гостем Александром Севастьяновым. Итак, еще одной из новаций, если можно так сказать, которые очень сильно повлияли на развитие Крыма после превращения его в часть Российской империи, это, конечно, было появление Черноморского флота. Вот в Крымском ханстве флота как такового-то не было военного, его заменял Османский флот. А теперь в Таврической губернии, ну, сначала в области, потом в губернии, в конечном итоге этот флот появился. Вот история Черноморского флота. Насколько она повлияла на историю Крыма? Может быть история имперского Крыма без Черноморского флота?
Самое интересное, что могла бы быть. Что могла бы быть, потому что, да, идея, что флот должен быть, ну как, полуостров весь окружен морем, логично, что здесь какая-то флотилия, какой-то флот, он есть, должен, точнее, существовать, тем больше Россия, в общем-то, на то время, ну, великой морской державы еще не была, но уже, в общем-то, располагала некой морской традицией, заложенной Петром, да? Вот, регион, ну, и я даже так не побоюсь этого слова сказать, до Крымской войны, окраинный, в каком-то смысле, ну, это я процитирую, простите, процитирую российских коллег, скажем так, да, в плане того, что они сами называют свои произведения на обочине империи, и поэтому, ну, что ж поделать, то есть вот на обочине. И, в общем-то, по некоторым описаниям, если посмотреть, то просто банально не хватало средств и соответствующего, соответственно, внимания, да, для развития флота. То есть, в общем-то, продемонстрировано было, что флотилия имеет место быть. Севастополь, как база, обеспечивающая эту флотилию, она, в общем-то, начала развиваться. Но вот сказать о том, что это боевой, серьезный флот, какая-то вот такая вот морская армада, на момент не только конца XVIII века, но и, в общем-то, ну, скажем так, до 30-х годов XIX века очень сложно. И, собственно, что же побудило к тому, чтобы обратить внимание на флот? А, в общем-то, события 20-х годов XIX века, уже XIX века, когда имела место русско-турецкая война 1826-29 годов, да, которая показала, ну, подвиг брига Меркурия – это прекрасно, действительно подвиг, это действительно серьезно, скажем так. Да.
В чем же он заключался?
Ну, в бою, в неравном столкновении, в морском бою с турецкими более сильными кораблями, которые, в общем-то, были повержены, и Брик вернулся героически в Севастополь. Да? Вот. Но вот такие вот истории показывали то, что системного развития флота нет. И, в общем-то, появление фигуры адмирала Лазарева, да, Михаила Петровича Лазарева, как, собственно говоря, того человека, который... Ну, понял, что либо флот останется в таком состоянии, либо он все-таки будет развиваться. И он сумел доказать, что это необходимо делать, что это необходимо. И флот начал свое развитие. Но это через 40 лет после присоединения Крыма к России. То есть, по большому счету, если бы не появилась вот эта некая стратегическая роль, да, и желание, в общем-то, снова-таки оно было сопряжено не только с контролем Черного моря. Оно было сопряжено с желанием таки утвердиться в проливах, то есть Босфор, Дарданеллы, да, и выйти дальше в Средиземное море. То есть снова-таки возвращение к глобальной цели, греческий проект, восстановление Византийской империи, а по большому счету усиление, укрепление влияния России на европейском континенте и в Средиземном море, в Восточном Средиземном море. Поэтому флот, по большому счету, его состоятельность, она была действительно обеспечена личностью Лазарева, который понял, что это надо делать, да, иначе, в общем-то, неизвестно, чем все может быть закончено. Ну и самое главное, ведь посмотрите на рецидивы османского интереса к Крыму, турецкого интереса к Крыму, да, это война уже после 1783 года, да, 87-91 годов, да, потом 20-е годы 19 века, ну и как последний, но решительный бой, все-таки это, конечно же, Крымская война. А так, в общем-то, не появись соответствующих условий, внешних условий, возможно, то и история Крыма без Черноморского флота как-то бы и состоялась бы, но совершенно иначе.
Ну и последний вопрос, будем завершать нашу нынешнюю программу. Если в целом так оглянуться на эти годы, вот удалось ли Российской империи в сжатые сроки превратить Крым из дикой обочины окраины в полноценную губернию там, европейской части России, и если да, то когда это удалось?
По большому счету, в общем-то, это частично удалось, но я бы сказал бы не как некую эталонную губернию, я бы сказал бы как ординарную губернию. То есть это очень такая, ну, действительно окраинная часть, которая, по большому счету, воспринимается либо как некий экзотический край, и там путешественники, поэты, писатели, ученые вот смотрят на него как некую экзотику, да, по большому счету, сочиняют стихи и прочее. Да, либо же это действительно некий такой, ну, не скажу, что однозначно отсталый, но не балуемый вниманием российских властей регион. То есть вот он развивается, как он развивается, более-менее естественно, насколько может. Экономически он не является никаким образом донором, он, безусловно, является реципиентом помощи, скажем так, российской центральной власти. И по большому счету где-то только лишь к концу 30-х годов, то есть когда Российская империя вышла при Николае I, собственно говоря, на новый свой виток, то есть когда уже окончательно сформирована вот эта бюрократическая машина управления империей, вот тогда можно говорить о том, что, в общем-то, империя, Таврическая губерния становится, ну, неким таким средним регионом Российской империи, не более того. Опять-таки, кстати говоря, надо отметить, несмотря на то, что и Екатерина в сугубо пиар-целях совершила визит в Крым, да, показав этим, что вот это наша территория. Да. Александр I был в Крыму, да, однако каких-то ясных результатов от этих визитов не было. То есть сказать, что вот это задало какое-то развитие, дало какой-то импульс, скачок к развитию, нет. Это пока что еще не совсем изведанный, не совсем понятный, манящий, интересный, но, в общем-то, очень скромный в плане развития окраинный регион Российской империи.
И уже самый последний вопрос, 3 минуты. Если сравнивать Крым с другими национальными окраинами, присоединенным к России в конце 18 века, где было успешнее вот эта инкорпорация? Поволжье, Северный Кавказ, Крым, Прибалтика?
Ну, пожалуй, по встроенности элиты в жизнь империи, конечно, Кавказ оказался более заметен. Да, потому что мы узнаем Багратиона, например, да, безусловно. По наличию, скажем так, по наличию бюрократическом аппарате, ну, конечно, прибалтийские немецкие земли здесь тоже более заметны, да. То есть, вот появление этого целого, ну, галереи чиновников с немецким происхождением или прибалтийским происхождением в Российской империи. По условиям сохранения национальных черт, ну, конечно, Финляндии повезло больше всех. Поволжье, ну, оно, по большому счету, раньше было присоединено, раньше было и встроено в систему. Поэтому Крым, по большому счету, вот если говорить о Крыме как об отдельном регионе, именно его замкнутость географическая определила его вот эту автономность и, скажем так, такую вот, ну, как сказать, не окраинность, а скорее обособленность от всех. То есть, по большому счету, Крым, я бы так сказал, в первой половине 19 века ожидал своей исторической роли, которая проявится, безусловно, в дальнейшем и, в общем-то, даже создаст определенные условия для всемирного исторического процесса, который в том числе будет происходить в Крыму в годы Крымской войны.
А если с Украиной сравнить, процесс инкорпорации чего происходил легче, Украины или Крыма?
Быстрее Крыма, да и легче Крыма. И легче Крыма. Все-таки, ну, Украина имела вот эти личности для сопротивления. Появились личности, которые пытались сопротивляться. Появился Дорошенко, появился Мазепа. Да, хотя неоднозначная фигура, да, но все равно. А, скажем так, личности не хватало крымско-татарской элите. Она оказалась, ну, скажем так, более компромиссной. И потому не произошло.
Хорошо, на этом мы ставим не точку, но многоточие, потому что в следующей программе мы вернемся к разговору о Крымском полуострове в составе Российской империи в первой половине, даже в начале первой половины 19 века. Я напомню нашим слушателям, что гостем моим сегодняшней студии был кандидат исторических наук Александр Севастьянов. Для вас работал Сергей Громенко. Это «Крымские истории в диалогах» на самом крымском в мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь, скоро вернемся в эфир.